Дорогие братья, сестры, то, что вы в таком количестве собрались, это говорит о том, что есть здоровый интерес к темам семейным. Меня волнует две проблемы. Это ваше опаздывание, очень многочисленное, и еще более важное. Насколько вот действуют эти беседы, насколько они меняют жизнь, и в данном случае, чтобы семьи были благополучные, чтобы дети были не только спасенные и защищенные от этого мира, но чтобы дети были достойным продолжением церкви в следующем поколении. Я думаю, что эта забота, она может быть осуществлена во многих семьях тогда, когда переключится вот центр, так сказать, акцент нашего мышления с материального на духовное. И это никогда не будет в будущем, это теперь. Это в будние дни приходить на собрания с детьми, это молиться с ними, это ограждать их, это воспитывать их в учении, наставлении Господнем. Я хочу два стиха из 126-го псалма прочитать и два стиха из 127-го. В обоих псалмах 3 и 4 стих. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». И в 127-м псалме, 3-4 стих. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа». Я хочу обратить внимание на некоторые стороны воспитания детей, наши отношения к ним. Это что дети – награда, наследие, радость. Дети – это надежда. Больше того, дети учат быть благовейными и учат быть больше мудрости, как пророк Исаия говорит. Затем ответственность. Наша. Дети – это ответственность. Бог дает детей под нашу ответственность. Затем спасение наших детей и опасности, которые угрожают нашим детям. Писание четко говорит, что дети – это награда, это наследие. Дети, так Господь уже определил, со времени грехопадения Еве сказал, что в болезни будешь рождать детей. И этот период, он длится вот уже 6000 лет. Но обратите внимание, что в 7000 лет дети не так будут рождаться, как сейчас в болезни, когда будет снято проклятие. И написано, не будут рождать детей на горе. Мы как-то ехали с братьями, и один брат, у него уже 8-9 ребенок, двойня была в ожидании. И когда мы беседовали, я говорю, в тысячелетнем царстве не будет, будут рождать уже без таких трудностей. Он говорит, вот бы моей жене неделю побыть в тысячелетнем царстве. А случилось так, что когда нужно было организовывать благовестие, он был ответственен за благовестие, и говорит, жена говорит, ну что, ты опять меня оставляешь? Она говорит, да нет, я только организую и приеду. Ну, а это же дело такое, точно никто не знает. И звонок, что дитя уже родила, что она уже родила. И потом жена говорит, ты не представляешь, как это раз было легко. За 10 минут я двоих родила. Вот и это Господь усматривает. Друзья, тем не менее, в общем-то, дети рождаются в скорбях, но, как Иисус Христос сказал, что женщина не помнит скорби от радости, которую имеет. И, в общем-то, мы детей принимаем с радостью. И очень важно, чтобы мы помнили, что Бог всегда имеет цель, чтобы детям было хорошо. Детям было хорошо. И эта мысль не раз на странице Священного Писания просто подчеркивается. Когда, скажем, у горы Синая Моисей слышит такие слова от родителей, что все, что ты скажешь, мы будем исполнять. А Господь потом говорит Моисею: слышал я слова, которые говорили они. А потом говорит вот с таким, когда кто-то говорит: о, Бог в этом случае говорит: о, если бы сердце у них было таково, чтобы бояться меня во все дни, чтобы было хорошо им и детям их после них. Поэтому Господь хочет, чтобы детям было хорошо. И вы знаете, многие родители, особенно молодые родители, еще у кого только дети начинаются, они слабо представляют, сколько влияния на детей еще до рождения. Сколько влияния на детей до рождения. Это можно подтвердить Священным Писанием, когда как на судьбу детей влияло их, в каком отношении находились родители к своим детям. Вот мы читаем в Бытие, в 29 главе, когда, мы уже слышали сегодня, когда борьба была между Лией и Рахилью. И вот Лия воспринимает детей. Как она восприняла первого? Я читаю в 29 главе, с 32 стиха. Лия зачала и родила сына, нарекла ему имя Рувим, потому что, сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Второго. И зачала опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. Зачала еще, и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего наречено ему имя Леви. И еще зачала и родила сына и сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Давайте кратенько посмотрим на судьбу Рувима, Левия, Симеона и Иуды. Когда это видно, особенно когда Яков благословлял детей. А Рувиме он сказал, ты не будешь первенствовать. Ты бушевал, зашел на ложе отца. Вот это, так сказать, повышенное стремление к мужу, она передалась сыну, и у сына это повышенное стремление, оно потом превратилось в грех. А Симеоне и Левии сказал Иаков, что орудие жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя, рассею их в Израиле. А Иуда, о котором так воскликнула Лия, теперь-то я восхвалю Господа. Он оказался тем, через кого пришел по плоти Иисус Христос. Он оказался, ему отдал Иаков первенство, Иудина колено. Мы знаем, что иудейское царство потом было, оно главным было. Друзья, и это не только в Библии, это и в жизни. Если мать зачинает ребенка, и первое, что она, когда узнала, что она снова беременна, у ней мысль опять, и почему так, ропот, это обязательно отразится на ее ребенке. Одна сестра, которая о своем одном из сыновей, который вырос неверующим, говорит, это я виновата, я его не хотела. Все выросли верующими, а этот вырос неверующим. Ропот, который в мыслях, может быть, она никогда не высказывала, но он отражается на потомстве. Затем, если мы, в хорошую сторону хочу отметить, если мама любит Господа, я, например, и жене своей, и всем советую, чтобы за время, за эти 9 месяцев прочитывать Библию. Вы знаете, ребенок живет духовной жизнью в чреве матери. Это и доказано учеными, это и Библия говорит. Иоанн Креститель исполнился по пророчеству Духа Святого еще в чреве матери. Когда пришла Мария посетить Елизавету, Елизавета говорит, «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего? Ибо когда голос приветствия дошел до слуха моего, радостно взыграл младенец в чреве моем». Посмотрите, женщины разговаривают. Пришла Матерь Господа, которой только-только было возвещено. Событие великое. Две женщины пришли разговаривать между собой, родственницы тем более. Но они говорили так, что Духа Святого младенец исполнился. Сегодня, когда встречаются сестры, о чем они говорят? Когда вот это, ну, американские обычаи здесь, когда, как это называется, бэби-шаф или как, вот когда этот праздник, о чем говорят женщины? О чем говорят сестры? Да, встречаются они, когда еще ребенок в чреве. Но что является предметом разговоров, братья, сестры, это отражается на судьбе младенцев. Исполняется ли Духа Святого дети на таком празднике, который вы проводите? А ведь это все имеет значение не только сейчас, когда он маленький, это отразится на судьбу детей потом. Думаем ли мы о детях наших сегодня, когда они еще маленькие, какая будет церковь в их поколении? Поэтому хотелось бы, чтобы мы помнили еще такое, что мы ответственны за наших детей. Мы несем ответственность перед Богом. И Слово Божие коротко говорит так, притча Соломона, 17 глава, 6 стих, «Слава детей, родители их». Обратите внимание, «Слава детей, родители их». Есть еще сказано «Слава старцев седина». Я однажды одному брату-старцу говорю, «Слава старцев седина». А он благочестивый, служитель Божий, все дети у него верующие. Он добавляет, которые на путях правды. Да, не всякая седина славой, но которые на путях правды. И не всегда, не все родители славой являются для детей. Слава детей, родители их. Когда Давид победил Голиафа, и Саул потом спрашивает сначала, Авенира, военачальника. Потом говорит, я не знаю. Позвали его, и он спрашивает, чей ты сын юноша? Он мог с радостью ответить, сын раба твоего Иисея. А Иисей, имея 8 сыновей и также и еще у него из дочерей были, и вот этот Иисей в дни Самуила достиг глубокой старости, и он, можно сказать, был из княжеского рода, ведь он был из рода начальника поколения сынов Иудиных. И через этого Иисея потом произошел тот Давид, который был по сердцу Божьему и который будет, даже в пророчестве говорится, что он будет царствовать, и раба моего Давида, он будет царствовать над ними. То есть он не только царем был, но он еще и в будущем будет царем. И через него произошел царь царей, Господь господствующих. Друзья, наша ответственность, чтобы дети наши, как Иов говорит, дети их с ними пред лицом их. Дети их с ними пред лицом их. Наблюдая за тем, как дети, насколько они к Господу идут в семьях. Я спросил одного старца, он из немцев. Я обратил внимание, тогда еще ездил вот по церквам, обратил внимание, что в немецких церквах почему-то все дети верующие, или почти все дети верующие. И он мне, я думал, что же он ответит? Я думал, он ответит, что они уделяли внимание, что они молились, что они постились за детей. А он, знаете, что сказал? Для меня это было неожиданностью. Он так ответил. Наши жены никогда не работают. Наши жены, говорит, воспитываются на трех К. Киндер – дети, кирхе – церковь и кухоль – кухня. Вот жена знает церковь, кухню и детей. Конечно, в таком случае, имея желание быть с детьми, как написано, дети их при лицом их. Чтобы дети всегда были пред лицом и во внимании и матери, и отца, если даже его нет дома. А матери всякой всегда ей приятно, когда отец, муж интересуется детьми. Сначала их детскими забавами или шалостями, их интересами. И потом ведь написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Чтобы сыновья были как стрелы, пущенные в цель, их нужно наставить при начале. Наставь юношу при начале пути, он не уклонится от них, когда и состареет. Друзья, братья, особенно хочется спросить, насколько в наших сердцах живет вот это стремление быть с детьми, влиять на них, молиться за них, поститься за них, переживать за них и об этом думать еще в раннем их возрасте. Хотелось бы обратить внимание, что в нашу ответственность входит также дисциплинирование детей. Мне хочется, друзья, братья, особенно к братьям сказать, подчеркнуть, что в строгих семьях, у строгих отцов, как правило, дети все верующие. Это закономерность. Не у жестоких, не у попустительствующих, не у равнодушных, а у строгих отцов. И мне как-то мы из Вестника истины выписали все статьи, выбрали все статьи о воспитании детей за все годы. И когда я перечитал, то обратил внимание на эту мысль. И эта мысль присутствует на страницах Вестника истины, что у строгих детей дети скорее идут в церковь. И на практике мне приходилось встречать, когда, скажем, один брат встречает его и говорит, он, у нас, говорит, 13 детей, все верующие. А я спрашиваю, а отец строгий был? И он, я его не знал. Он говорит, очень строгий. И сегодня наблюдается, что у строгих детей дети более дисциплинированные, у строгих родителей. Почему? Вот говорят, что подростки, трудный возраст, я скажу, все это выдумка. Выдумка ленивых родителей. Поймите, друзья, если с раннего детства, обратите внимание, не с детства, а с раннего детства, тогда, когда еще, может быть, до годика, а может быть, на втором годике, начать дисциплинировать, и к 3 годам уже будет воля ребенка направлена в нужном направлении, не будет подростковых проблем. Проблемы подростковые возникают от того, что да он еще маленький, да он еще не понимает, да то времени нет, да иди сам, то там еще какие-то отговорки. А природа у ребенка такая, она такая же, как и у нас. Она испорченная. И когда ребенок плачем достигает то, что ему нужно, а мама на это потакает, уже тогда закладывается подростковая проблема. Потом он будет командовать. Если в раннем детстве мама не может немножко потерпеть, поплачет, но будет так, как мама сказала, а не так, как он хочет. Поймите, друзья, что именно здесь заключается, быть вашим детям верующим или не быть. Или вы будете давать все, что они хотят. Древние говорили так. Дайте, если вы хотите испортить ребенка, дайте ему все, что он хочет. Дисциплинирование, ограничение детей содействует их тому, что они знают порядок, знают строгость и знают, еще здесь хочется сказать, и при всем при этом, чтобы в семье была любовь. Любовь к детям, любовь между супругами, атмосфера, когда одинаково подходят к воспитанию детей, как написано, дам им одно сердце и один путь, чтобы они боялись меня ко благу их и к благу детей их после них. Когда у мужа и жены один путь, вот о чем мы слышали в первой беседе, тогда в этой семье детям легче идти к Господу. Что, собственно, вот как мы в церкви находимся, Что самое главное, что нас держит близко к Богу? Это любовь Божия и страх Божий. Любовь Божия и страх Божий. Если в семье любят детей и строго к ним относятся, они имеют страх, бойся отца твоего, бойся матери твоей, им легче понять любовь Божию. Им легче понять дисциплину церкви, если они дисциплинированы в своей семье. Вы знаете, когда я говорю эти слова, мне так хочется, чтобы эти слова были запечатлены резцом на ваших сердцах, чтобы не отнеслись к ним равнодушно. Я боюсь, что многие беседы проходят мимо нас. И получается, что как Иезекиилю Бог говорит, они, говорит, сходятся пред лицом Твоим, как на народное сходбище, слушают слова Твои, но не исполняют их. А Осия, через Осию Бог говорит, тоже у Бога такие слова, ну, например, я их процитирую, Осия 5 глава 7 стих, «Написал я ему важные законы, но они сочтены ими, как бы чужие». Господь все, что говорит, все, что имеет значение в церкви, это все важно. Именно этим и мы руководствовали в свое время. Мы тоже слушали беседы семейные, что-то запечатлело, что-то искали в литературе, что-то сравнивали в себе и в других. И Господь говорит, что важные законы – написаны Господом, или еще одно место. Есть ли такой народ, у которого были бы близки так были близки Бог, и как близок Господь Бог наш, когда не призовем Его? И есть ли такой народ, у которого были бы такие справедливые законы, как весь закон, который сегодня говорю я? Поэтому, когда Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, любимый нами, эта любовь прививается детям. Сегодня дети меньше любят Библию, чем, скажем, дети лет 20-30 тому назад. Видимо, это зависит, это не только я здесь говорю, это и в нашей стране. Но что еще хотелось бы мне подчеркнуть, применительно вот к вашим условиям, это что проблема, я думаю, вы тоже многие видите. Дети очень хорошо говорят по-английски. Они плохо говорят по-русски, особенно в подростковом возрасте и дальше. От этого они и английскую Библию не знают, и русскую не усвоили. И еще нет, если внимания на собраниях, то это или кандидаты в американские церкви, или кандидаты в мир. Теперь задача. Мне очень понравилось, что у вас есть русские школы, и родители ревнуют, чтобы дети знали русский язык, потому что на своем языке воспитать детей в учении и наставлении Господнем намного легче, чем на другом языке. И это очень важно. Сегодня посмотришь, вот я был здесь вот в Лос-Анджелесе, в церкви. Одни пожилые, молодые все, где-то только не здесь, только не в церкви. И только недавно, там, благодаря тому, что пресвитер появился такой, вот он из нашего братства, и появились дети, появилась молодежь. Если мы равнодушно к этой проблеме будем относиться сейчас, конечно, мы пожнем это в поколении наших детей и в детях детей их. Поэтому наша ответственность, чтобы воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Еще в чем наша ответственность? Это наше целомудрие. Это дух целомудрия в нашем разлагающемся, распадающемся мире. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Знаем ли мы, что грехи юности откладываются на костях и ложатся с ними в прах? Так написано в книге пророка Иова, 20 главе. Я не стесняюсь эти слова повторять, потому что это сегодня надо больше об этом говорить, чем даже раньше. Кости их наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. И когда известно стало, что кость одного из князей русских исследовали ученые, и по костям обнаружили, что он блудник был, через 800 лет. Вот что значит, написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит от всякой неправды. Потому что грехи, скажем, склонности к блуду, склонности к анонизму и так далее в этом роде, они передаются в следующем поколении. И служители хорошо об этом знают, что именно из поколения в поколение передается. Поэтому и написано, Христос говорит, «Плачьте о себе и о детях ваших». Когда мы плачем о себе, раскаиваемся, тогда Бог меняет, тогда нам легче достигнуть, и Бог достигает в детях. Поэтому наше семейное целомудрие, чтобы в трусах не появляться в девочкиных комнатах и среди девочек, или же еще в этом роде, также и мама, когда строго относится к себе, когда в доме своем, также и одежды целомудренные, святые, что, как говорит Господь, чтобы дам ему одежду, награду, говорит, надежду, чтобы не видна срамота ноготы его была. И это здесь на земле, и это в вечности, дорогие друзья. Поэтому наше целомудрие – это наша ответственность. Наша ответственность перед поколением. Еще на что мне хочется обратить внимание, это на место Писания, книга Иеремия, 9 глава, 21 стих. «Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей». Смерть вторгается в наши окна, в наши чертоги, в наши хорошие дома, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Насколько наши дети любят свой дом, любят очаг, и сделали ли мы привлекательны наш дом нашими молитвами, пением, служением, или наши дети стремятся где-то в другим. Да, здесь, в этой стране, нет так, как на улицах у нас. Как я помню, когда-то пришел в один дом посетить, просто посещением, смотрю, все открыто, ни одного нет, никого абсолютно дома нет. Я вышел на улицу, одного ребенка нашел, поговорил с ним. И вот этот ребенок вырос, он сейчас служитель, и он всего единственный верующий с этой семьи. Остальных поглотила улица. Друзья, эта проблема не только в России, эта проблема, я бы сказал, еще больше здесь. Смерть вторгается в наши окна. Если окном вашим является телевизор, если окном вашим является компьютер, а в нем компьютерные игры с их насилием, сексом и так далее, друзья, смерть вторгается в наши окна. Проверим наши окна. Не только окна, в которых свет, но и окна, как говорят, телевизор – это окно в мир. Друзья, смерть вторгается в наши окна, чтобы истребить юношей, детей истребить. Это серьезная проблема, дорогие друзья. Если мы на нее не обратим внимания, или нам одинаково, что наши дети кем вырастут, тогда, конечно, тогда оно так и будет. А если мы переживаем об этом, то мы будем решать, чтобы не было ни компьютерных игр, ни каких-либо сексуальных искушений, ни в семейном поведении, ни тем более через различные виды изобразительного или, так сказать, видеоискусства. Поэтому очень важно, чтобы у нас было в этом отношении правильное понимание. Еще хочу обратить внимание на такое место Писания. Иосия 5 глава 7 стих. «Господу они изменили, потому что родили чужих детей». Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Исаия говорит, когда увидит у себя детей своих, дело рук моих. Я прочту это место. 29 глава, 23 стих. «Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Когда? Когда будет, не будет непокорности? Когда? Непокорность когда? Регулирование семьи – это непокорность. Кстати, вы знаете, откуда началось регулирование семьи? Регулирование семьи пошло впервые, предложила это сатанистка в 1921 году, Маргарет Зандерс в Америке. Вот эта сатанистка впервые открыла вот это регулирование семьи. В 1940 году только был открыт график женский, вот этих, значит, вероятный, невероятный, большая вероятность зачатия. Все это было вот уже в 19 веке или в 20 веке. И вы знаете, друзья, размышлять, блуждать духом или познавать мудрость, благоветь пред Богом, и все это зависит, чтобы увидеть у себя детей своих, дело рук моих. Когда мы любим Господа, любим церковь, находимся в такой церкви, где относятся строго к заповедям Божьим, и где любят народ Божий, мне хочется, чтобы все такими были, тогда и детям легче в этой атмосфере. Когда детей посылают на благовестие в Россию, или когда они едут туда на библейские курсы, они хоть немножко подышат тем духом, который в братстве, который... И задача эта, ваша задача, друзья, не потерять связь с нашими корнями. Если в Германии ехали в эмиграцию к своим корням, то американская эмиграция – это от своих корней. И сохранять связи со своими корнями, ну вот вы хорошо принимаете, в общем-то, братьев из России, кто бы ни приехал, но посылать детей своих на благовестие, на библейские курсы – это тоже связь с духом, то есть со своими корнями, с духом братства, с действием Духа Святого, вот, где Господь действует. И пусть в вашей стране также действует. И так бы хотелось, чтобы у нас здесь не рождались чужие дети. Каким образом? Тут написано, Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Сколько замечено, отец-мать уклоняется с путей Господних, дети катятся под откос. Я скажу, не постесняюсь, в автономию уходили отцы, дети уходили в мир. Еще что-то в этом роде. Дети делали, родители где-то уклонялись от Господа, и дети откатывались. Поэтому, друзья, очень важно нам помнить, чтобы Господу не изменить нам, тогда и не будет у нас чужих детей. Хотелось бы обратить внимание на спасение наших детей. От чего зависит спасение? В Деяниях апостолов, 22 глава, 39 стих написано, «Ибо вам дано обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь». И в 16 главе, 31 стих, где обетование дано не только одному темничному стражу, то же самое было сказано Корнилию, «Спасешься ты и весь дом твой». Если два места этих соединить, ибо вам дано обетование и детям вашим, нам принадлежит обетование, и детям нашим принадлежит обетование быть спасенными. Но, друзья, очень хочется, чтобы мы верою приняли спасение детей тогда, когда они еще маленькие. И когда нам приходится спрашивать, верите ли вы, что ваши дети будут верующие? Не все одинаково отвечают. Многие верят. А некоторые, ну как сказать? Вот как веришь, так и будет. Поэтому верую принять эти обетования. И еще мне хотелось обратить внимание, знаете, на как жить верою. Об Исааке написано, об Аврааме, в 11 главе, 9 стих. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». То есть, наше отношение к этому миру. Если мы сердцем сливаемся с этим миром, для нас важны мирские интересы, материальные интересы. А ведь Исаак, Авраам, Иаков, они обитали на обетованной земле. Не на российской или американской, на обетованной земле обитали. Но они обитали на ней, как на чужой. Они были странники и пришельцы. Этот дух, он передается и детям нашим. Христос сказал, вспоминайте жену Лотову. Почему? В чем суть проблемы жены Лотовой? Она вышла из Содома, но Содом так пропитал ее, что из Содома из нее не вышел. И это было ее проблемой. Это было проблемой дочерей Лотовых. Почему? Потому что они впитали тоже, вместе впитали дух Содома. И потому от этих людей, от двух дочерей родились два проклятых народа. Два проклятых народа. Это еще одна мысль, подтверждающая судьба народа даже от поведения матерей. Я хочу уже заканчивать. Я хотел бы в заключении сказать, что Господь говорит о многодетности как о благословении. И сегодня, когда мы видим, скажем, вот в израильском народе, мы видим 14 сыновей и 3 дочери вместе составляют хор. Один из больших людей, Вильгельм Андреевич Фетлер, он очень много сделал для России. Он гоним был. В 1915 году его выслали без права возвращения. Он трудился здесь, в Америке. Он сам латыш. Построил дом Евангелия. Вот в Петербурге он и сейчас стоит. Он очень много трудился для России. Умер в 1957 году в возрасте 74 лет. У него было 13 детей. И есть фотографии, где все с инструментами, причем обычно так лесенка бывает, а у него вот так вот, такой вот, все дети, 13 детей. Недавно я был в одной семье, интересно тем, что 10 сыновей, 11 девочка. Из 15 детей, значит, у них только 3 девочки. И вот растут семьи, Господь благословляет. Но если ко всему этому, написано, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Поэтому, друзья, дал бы нам Господь помнить, что наши дети – это награда, это радость, это наша надежда, но вместе с тем это и наша ответственность. Это наша ответственность перед Богом, это наша ответственность перед детьми. Дал бы нам Господь видеть опасности, которых сегодня очень много и все время увеличивается. Сатана изобретает опасности для наших детей. Это и в нашей стране, и здесь. Это не только телевизор и реклама, это и образ мышления, и образ жизни, это и школы, это и много-много-много чего. Но есть обетование у Бога. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Именно когда стена вокруг церкви, стена вокруг нашей семьи между этим миром и нашими душами, тогда будет спасение, тогда, когда родители в это внутри создадут добрую атмосферу, которая будет приятна детям, когда они будут смотреть в этот мир и скорее выходить из домов, чтобы они тянулись к своим домам, к своим корням. И наша ответственность за их спасение – это наша вера, это наша убежденность, это наши посты, молитвы, это наше домашнее служение, это наш домашний жертвенник. Да благословит Господь слова, которые мы слышали сегодня. Мне так хотелось, чтобы не просто слова были, чтобы они и в действии, чтобы у нас были семьи благополучные, духовно, чтобы у нас семьи были со спасенными детьми. Поэтому, друзья, мы сейчас в кратких молитвах, не стесняясь, помолимся пред Господом, потому что молитвы по побуждению, вознесенные к Господу, они изливаются на нас благословениями. Пусть Господь благословит нас. Мы сейчас помолимся. Аминь. Наш Господь, мы с глубины сердца благодарны Тебе, что Ты даровал нам семью, даровал детей, и Ты даешь нам на Твоих святых страницах столько наставлений, чтобы были спасены не только мы и дети наши, и чтобы и нам трудиться, и дети наши могли трудиться в Церкви Твоей. Благослови нам любить Тебя, иметь страх Твой, любить детей, внушать им Твое учение, Твое наставление, и знать опасности, и уклоняться от этого. Господи, защищать молитвами нашими. Будь милостью, благослови, чтобы не были истребляемы наши юноши, наши девицы с наших домов, чтобы смерть не вторгалась в окна, чтобы мы защищены были Тобою и все делали для того, чтобы не только зловонный запах, но и чтобы не было тлетворного влияния этого мира. Господи, благослови дорогих братьев, сестер склонившихся, и услыши молитвы наши о благословении семей, о спасении детей. Аминь.